Про ситуацію на сході нашої країни розмовлятимемо із донеччанином, журналістом видання «Остров» Сергієм Гармашем.
Сергій, як ви оцінюєте на загал останній рік мінські переговори і чи дали вони якісь зрушення у цій ситуації з Донбасом?
Ну, на мій взгляд, вони не повинні були дати ніяких, скажімо так, конкретних результатів. Поскольку они, собственно, и задумывались, как просто, возможно, стянуть время. Я бы не сказал консервировать этот конфликт, может быть, но это такой тайм-аут всем сторонам, причем для того, чтобы найти все-таки более-менее для всех приемлемый выход.
От часто говорять, наприклад, у нашій студії була Наталя Міріманова, конфліктолог, і думка така, що якщо конфлікт триває більше 5 років, то він може тягнутися до безкінечності.
Я вважаю, це залежить від, во-первых, політичної волі сторон конфлікту. И, в принципе, наверное, не зависит от срока, 5 лет или 3 года. Если есть желание у одной из сторон разрешить конфликт, закончить конфликт любым способом, я не буду говорить каким, то, в принципе, его можно закончить. Тем более, что здесь, говоря о конфликте, нужно понимать интересы каждой из сторон конфликта. Да? Что у России, какой интерес в конфликте на Донбассе? Это дестабилизация Украины. То есть сказать, что ей нужна эта территория, но я очень сомневаюсь, что ей нужна территория депрессивная, экономически, демографически депрессивная, разрушенная инфраструктура, перенасыщенная криминалом, причем вооруженным. Если бы она хотела взять Донбасс в свой состав, она бы это уже сделала, и никто бы ей не смог помешать, в принципе. Она и так несет санкции, потери экономические по санкциям, просто за участие в этом конфликте. Поэтому как бы России не нужен этот регион. Ей нужно, чтобы этот регион работал против Украины. У Украины другой мотив. У Украины, здесь нужно тоже разделять, опять же, что такое Украина. Да, есть часть, скажем, вживленного там в элиту украинскую, ну, во власть, в олигархат элемента, который заинтересован в конфликте, потому что он дает экономические дивиденды. И эта часть, к сожалению, влияет сильно на этот процесс. С другой стороны, ну, этот конфликт политически все-таки дестабилизирует действительно ситуацию, и он не выгоден украинскому руководству глобально. Поэтому, есть еще и третья сторона, ее нельзя, конечно, отбрасывать. Это сами вот те так называемые новые элиты, которые уже сформировались, в принципе, на оккупированных территориях, так называемые ДНР, ЛНР, они уже тоже стали игроками. Поскольку как бы время, минский процесс, опять же, позволяет им институализироваться и какую-то, ну, создавать все-таки структуру квазигосударственную. И, в принципе, это даже не их заслуга, а, ну, просто люди, попадая в какую-то ситуацию, привыкают и начинают в ней искать возможности для выживания. Таким образом, как бы там бизнес ищет возможность для выживания и платит налоги, соответственно. Ну и все, в принципе, каждый человек ищет возможность для выживания в той ситуации, в которой он оказался. Таким образом, происходит действительно институализация вот этих так называемых квазиреспублик. Вот если найти, скажем, ну, кто самый сильный игрок в данном случае вот из этих трех сторон, кто действительно заинтересован в разрешении конфликта, и у кого есть возможность разрешить этот конфликт. Ну, все, наверное, подумают, что Россия, я считаю, что все-таки Украина, поскольку это наша территория, у нас есть мотивация реальная, не такая, как у России. Соответственно, у нас есть больше возможностей влиять на эти процессы. Поэтому, ну, если бы была политическая воля, действительно, то, по крайней мере, наше руководство ставило конкретную цель, и мы бы видели ряд шагов, которые и, ну, направлены на реализацию этой цели. Сейчас мы не видим этих шагов, они очень хаотичны, скажем так, ситуативны, поэтому я думаю, что и цели нет. И ситуация еще усугубляется тем, что, ну, сейчас ждут, какая будет реакция Трампа. Вот я боюсь, честно говоря, не реакции Трампа, я боюсь того, что мир, в принципе, устал от этого конфликта, очень сильно устал. И американцы могут просто воспользоваться вот этими пленками Онищенко, ну, то есть компроматом на Порошенко, для того, чтобы заставить его пойти на невыгодные, скажем, условия для Украины разрешения этого конфликта. Но это не будет означать разрешение конфликта на Донбассе, потому что это вызовет конфликт во всей Украине, я считаю. І, ну, це приведе до гораздо більш колосальних наслідків.
От ви чітко заявили позицію Росії. Тобто Росія через Донбас хоче дестабілізації на загал України. Чи вам зрозуміла є позиція України, яка викристалізувалася за останні ці 3 роки? Що Україна хоче зробити з Донбасом? Тобто позиція української влади, вона є для вас зрозумілою?
Позиція української влади заключається в тому, щоб затягувати час і ослаблять санкціями Росії. Ось це абсолютно точно. Що іменно робити з Донбасом, я думаю, українська влада ще не знає, тому що тут потрібно, опять же, тоді з'являється четвертий ігрок, це Рінат Ахметов і його оточення. Тобто, как бы, появляється вопрос розділення бізнесу, переділу бізнесу, тому що це крупні ігроки. Я не думаю, що зараз наша влада заінтересована в їх усиленні. А они будут сильными и политически, если они вернутся туда. Поэтому здесь как бы я не вижу стратегии и понимания нашей власти, ну, стратегического, вот, перспективы решения этой проблемы. Я вижу то, что наша власть просто использует ситуацию для собственного обогащения, для вот запугивания там людей Путиным, для того, чтобы предотвратить какие-то социальные возбуждения, скажем так. Поэтому... Нет, я думаю, у нас нет цели, она очень ситуативна.
Рінат Ахметов досі залишається потужним гравцем в Україні, також на політичному полі.
Ну, во-первых, Рінат Ахметов має отношение определенно к оппозиционному блоку. Ми всі це знаємо, це політична сила все-таки. Во-вторых, Рінат Ахметов является главным спонсором неофициальным, все-таки содержантом оккупированной, ну, как минимум, Донецкой ДНР, да, не, может быть, не Луганской, у них нет Рената Ахметова, им не повезло. А в Донецке все спокойнее, немножко в социальном плане действительно мягче, потому что есть Ренат Ахметов с его многомиллионными тоннами, там, вот, так называемой гуманитарной помощи, с его работающими предприятиями там, выплачивающими зарплату. То есть, фактически, Ренат Ахметов – это основа экономики ДНР. Ну і ЛНР теж, тому що ДТЕК працює в Луганській області.
Економічні зв'язки досі існують між окупованими територіями і Україною, такі, як вони були до війни, чи вони просіли, однак досі приносять прибутки окремим особам в Україні вже?
Вони, звісно, просіли, оскільки є запрет, все-таки рішення Кабінету міністрів запреті на економічну діяльність. Хоча ми знаємо, що майже 10 мільйонів тонн вивозиться вугля оттуда в рік. Это много миллионов гривен, ну, то есть я считал, не помню сколько, по-моему, это 7 миллионов было, это вот на, по состоянию на октябрь тогда завезено, это было около 11 миллиардов гривен, которые Украина заплатила ДНР. Поэтому как бы экономические отношения происходят, часть их, конечно, нелегально абсолютно. На этом зарабатывают все, на этом зарабатывают здесь, на этом зарабатывают там. Поэтому я же говорю, проблема этого конфликта в том, что она многим выгодна. И я думаю, что его нельзя будет разрешить отдельно от вообще проблемы Украины. Проблема Украины, ну, на мой взгляд, это все-таки старая элита, то есть никакой люстрации не произошло. Это старое мышление, то есть они привыкли использовать власть для собственного обогащения, они делают это. И, скорее всего, все-таки вопрос Донбасса решится, когда решится вопрос Киева и всей Украины.
Чи изменилась ситуация там, на оккупированных территориях, серед населения? Чего оно зараз хочет?
Население хочет просто спокойной жизни. Оно разочаровано в Украине. Украина бросила эту территорию и этих людей. Хотя по Конституции она обязана защищать их. Она их никак не защитила. Население разочаровано в России, поскольку, ну, сейчас главное, что дает Россия, это надежда, что, ну, эта часть когда-то станет российской. Но этой надежды становится все меньше тоже. И Россия, в силах России, скажем так, предотвратить эту войну, но она этого тоже не делает, потому что она, опять же повторяю, заинтересована именно в дестабилизации Украины. И Донбасс — это всего лишь инструмент вот для достижения этой цели. Поэтому война такая с постепенными там обострениями или так называемыми перемириями, она будет длиться всегда, пока есть этот конфликт, и люди должны это понять. Люди сейчас на оккупированных территориях больше углубились в себя, вот действительно, они больше общаются между собой, то есть соседи друг друга узнали, есть взаимопомощь какая-то. Люди пытаются выжить в тех условиях, в которых их поставили и Украина, и Россия. Поэтому как бы вот они живут сегодняшним днем. Единственный позитивный, может быть, момент, что все-таки у них было дно ну, самые худшие моменты в 2014 году, да, когда стреляли, бомбы рвались здесь в прямом смысле. Поэтому сейчас уже все это не так остро, и ну, есть ощущение, что все-таки есть какое-то улучшение, что жизнь улучшается. Уже не стреляют, уже наладились какие-то выплаты, там, что-то такое. То есть ну, позитивне ощущення у людей є.
Народний депутат України Семен Семенченко, а також колишній один з керівників батальйону «Айдар» Валентин Лихоліт, вони от буквально на днях вони заявили про повну блокаду економічну окупованих районів Луганської і Донецької областей. На вашу думку, наскільки правильним є це рішення і чи взагалі воно є реальним, тому що голова РНБО Турчинов, він заявляв, що таке право має лише президент приймати таке рішення?
Ну, таке рішення давно прийняв Кабінет міністрів, який є постановлення Кабінету міністрів о запреті економічних зв'язків, економічної діяльності.
Ми зараз говоримо про блокаду.
Да. Тому то, що зараз от поставки вугля, там, електроенергії, це все незаконно. И если Турчинов защищает это, то это говорит о том, кто в нашей стране вообще заинтересован в так называемой контрабанде вот с оккупированной территории. В первую очередь это Турчинов, который, кстати, должен нести уголовную ответственность за то, что нарушил все мыслимые законы и не ввел военное положение еще в 2014 году, когда у нас забрали Крым. И начинали забирать Донбасс. Поэтому власть очень, скажем так, увязла, вот, и извините за грубое слово, и в дерьме, и в крови в этой ситуации. Она будет все делать для того, чтобы как можно дольше сохранить себя, потому что она понимает возможность ответственности за это. Но как бы вот эта ситуация, да, обнажила, кто заинтересован в контрабанде. Турчинов, возможно, президент, если он не отреагирует на это правильно, по закону. Министерство по делам оккупации, которое я называю Министерством Ахметова, потому что оно полностью занимается как бы интересами Ахметова, отстаиванием интересов Ахметова на оккупированной территории. Вот, скажем, вот это вот та лакмусовая бумажка.
А чи не можна вважати от заяву і Семенченка, а також Лихоліта, просто заявою, щоб перерозподілити потоки контрабанди?
Я не думаю, потому что у них просто нет даже ну, юридических каких-то фирм, то есть некуда будет перераспределять. Скорее всего, и даже не скорее всего, я уверен в том, что это будет предпринята реальная попытка блокировки, скажем так, 8 железнодорожных переходов они называли, переездов. Они обозначили свою цель – отпустить всех военнопленных. Если эта цель будет достигнута, если боевики отпустят наших военнопленных, то никакой блокады не будет.
От ви сказали, що до Турчинова має бути відкрите кримінальне провадження за те, що він оголосив військовий стан, тоді, коли це все починалося у Донецькій і Луганській областях. Я оцей час був там. І я своїми очима бачив, коли Захарченко з десятком гопників брав Донецьку міську раду. І я бачив, як приїжджав Тарута, тодішній очільник Донецької облдержадміністрації, з двома пузатими міліціонерами. І вони на це все дивилися, постояли півгодини і поїхали геть. І коли вони поїхали геть, іноземні журналісти мене запитали: «Любомир, а де є група антитерору?» Там вистачало 2-3 чоловік, щоб захоплення Донецької міської ради не відбулося. Всі це бачили, всі це знали. Чому ви думаєте, так сталося?
Здесь мне сложно оценивать, конечно, вот действия Таруты, допустим, или мэра Донецкого Лукьянченко, поскольку они все-таки ну, не являются высшим звеном принятия решений. То есть действительно Турчинов должен, и Порошенко должен отвечать, потому что Донецк сдали вообще без боя. 120 километров колонна боевиков из Славянска проехала, никто не оказал никакого сопротивления.
Сергій, ви ж розуміли, я тоді брав інтерв'ю ще в Захарченка і навіть підколював, коли він не міг відповісти, а якою ж має бути федералізація ідентичною до Баварії, наприклад.
Я думаю, він і зараз цього не знає, тому що він слово федералізація
не розуміє. Але тоді був момент, коли Захарченко ще боявся, я це бачив навіть в очах цих самих хлопців, які були в балаклавої з рушницями, які були сепаратистів, тоді їх ще так на загал не називали, але це були сепаратисти разом з Захарченком, і вони ще боялися, це було видно в їхніх очах. Чому тоді не зачистили?
Я вважаю, що тоді не була оцінена реальна загроза. Местные власти, в том числе и Тарута, и Лукьянченко, и киевские власти тоже, играли, скажем так, ну, то есть местные играли под Ахметова, чтобы обострить ситуацию, ну, сделать ситуацию управляемого хаоса. Сначала обострить ее до предела, а потом в обмен на успокоение ситуации выпросить у Киева какие-то преференции, там, гарантии безопасности бизнеса и так далее. Это 100%, я просто в этом уверен. Киев играл в свою игру, он тоже был заинтересован в дестабилизации, потому что дестабилизация позволяла ослабить тех же Донецких, Ахметова того же. Поэтому, я уверен, был сдан Донец без боя для того, чтобы Стрелков зашел в Донецк, и оттуда вынужден был уехать Ахметов, как бы потерять контроль над этим регионом, ну, в какой-то степени. Потом просто надеялись отвоевать, как бы в прямом смысле отвоевать, ну, как был отвоеван Краматорск и большинство городов захваченных. Но вмешалась Россия, и планы и тех поломались. Если бы все поступали просто по закону, вот знаете, есть такое, сейчас говорят, вот тогда бы Путин ввел там войска, или тогда бы Путин занял Киев. Вот в таких случаях я всегда говорю, вы что, ну, вы гадалкой работаете? Куда вы знаете, как бы поступил Путин? Это надо знать, видеть будущее. А для того, чтобы действовать сегодняшнего дня, нужно всего лишь открывать закон. И там написано, что при угрозе там целостности страны вводится военное положение и т.д. и т.п. Там не написано, президент может вести. Там написано, президент вводит. И все, что нужно делать, это ну, как бы выполнять закон. Как есть такая пословица, делай, что должно, и будь, что будет. И тогда все становится понятно. А сегодня мы торгуем, хотя мы не можем торговать по нашим же, да, по решению кабинета министра. Но почему-то решение СБУ отменяет решение кабинета министра, разрешает вот, провоз там, угля, там, металла и прочего. Почему-то у нас АТО, а не война. И люди, которые воюют там, они должны воевать по законам мирного времени, получается. То есть они не могут войти в дом, из которого стреляют по ним без там, санкции судьи или прокурора. Но это все идиотизм. И этот идиотизм приводит к тому, что, ну, во-первых, общество устало от этой войны. Многие уже забыли про нее, ну, стараются забыть даже психологически, просто отключиться. А с другой стороны, это, ну, знаете, какая-то детская реакция, закрыть глаза, и тогда все страшное исчезнет. Но оно не исчезает. Если ты закрываешь глаза, когда к тебе приближается угроза, то эта угроза просто подойдет очень близко, и это для тебя может очень плохо закончиться. Вот сейчас это как раз происходит в нашем обществе.
За останні 3 роки дуже багато польових командирів загинуло. Я говорю про таких, як Біднов, він же Бетмен. Я говорю про Арсенія Павлова, він же Моторола. Однак досі і в Луганській, і Донецькій так званих народних республіках залишилися люди, які були там від самих початків. Тобто ми говоримо про Плотницького, ми говоримо про Захарченка, ми говоримо про Пушиліна. Вони залишаться далі там, чи все-таки оцей процес зачистки якийсь буде відбуватися?
Ну, я думаю, що якщо многі от із тих, кого назвали, кого убрали, це були люди, які самі, в принципі, от виплили на волні, ну, так називаємої революції, там, русської весни, безпорядків, ну, то есть як угодно, да? То все-таки Захарченка і Плотницького, вони були избрані в Москві. Конкретно. У них есть конкретные покровители, которые заинтересованы в их нахождении во власти. Ну и более того, все-таки прошли выборы так называемые, и их не может Москва вот просто взять и убрать. То есть их можно либо убить, либо заставить там по состоянию здоровья уйти. Ну, собственно, другого пути нет. Ну, наверное, как, естественно, если их убьют, то скажут, что это Украина сделала. Наверное, Украина еще не созрела до этого, скажем так, принятия решения в Москве такого. В принципе, идиот Захарченко, я не боюсь этого слова, потому что я каждый день анализирую его выступление, я понимаю, что человек даже не понимает большинства слов, которые он произносит. Наверное, он устраивает всех пока что. Плотницкий, у которого, ну, сейчас явные, скажем так, разлады в психике, хотя он более адекватный, на мой взгляд, чем Захарченко, но у него более тяжелые условия, я же говорю, у него нет Ахметова. Он тоже, в принципе, устраивает, потому что, ну, для того, чтобы убрать их, я же говорю, нужно пойти на какие-то издержки, либо их не убийство, либо там психологическое давление, и потом это нужно объяснять людям как-то, и опять же, кто заменит, да? Всегда встает вопрос, как в Украине, там, так и там, в принципе, а кто заменит это? Поэтому я думаю, что эти люди останутся. Остается там кто? Пятнашка, этот абхазец, по-моему, он, да? То есть те, кто мало контролируется, даже и Россией, собственно. Вот. Ну и которые нашли там свое место в этом криминальной элите, можно сказать, криминальной, экономической, военной. Ну, как бы основной передел, я считаю, вот, игроков, скажем, вот на той арене, он уже закончился, скорее всего, эти люди будут сохраняться. Пока они, ну, пока вот сохраняется сама ситуация, да, когда конфликт затягивается, когда ни мира, ни войны, Вот эти люди, скажем, полностью подходят именно для этой ситуации. Если ситуация будет меняться, тогда возможны изменения.
Ви зауважили, що якби ключове рішення у ситуації щодо Донбасу має для себе зробити Україна. Однак також існують думки, що це все, що зараз відбувається, є наслідком того, що США і Росія між собою не домовились щодо тих територій, якими можуть бути подальші дії Трампа. Наприклад, чи буде він домовлятися з Путіним? От взагалі Генрі Кісінджер, він вчора були публікації, він сказав, що краще, щоб забути про Крим, тобто він залишиться в Росії, Донбас, якби, щоб залишився в Україні, і там була українська влада, і отак вирішити питання. Тобто він давав такі, мовляв, поради, так, через видання і через ЗМІ озвучував.
Ну, я не буду комментировать Киссинджера, ну, я читал это. Ну, здесь нужно много, скажем, анализировать. То есть, что значит украинская влада, допустим? То есть, это реализация Минских соглашений или нет? Потому что Минские соглашения предусматривают украинскую владу, но это мы так видим это. А вот та сторона видит совершенно иначе, что они будут называться типа Украиной, но там будет ихняя милиция, ихняя пограничная служба, и все, как бы, полностью ихняя власть, и власть Москвы. Если это имел Киссинджер то в виду, то, как бы, это вариант для нас неприемлемый, и я не думаю, что он возможен, в принципе. Вообще, да, Трамп, скорее всего, будет искать возможности договариваться с Путиным, но он же, давайте понимать сразу, он же не об Украине будет договариваться, не о Донбассе. Ему, для него Украина и Донбасс – это где-то настолько 17-е место вообще в его приоритетах мировых. Он будет договариваться о Ближнем Востоке, будет договариваться о Китае, который сегодня на первом месте головная боль Соединенных Штатов и элиты Соединенных Штатов. Украина будет просто вот одним из элементов договоренности, возможно, скажем, с Путиным по, ну, по лоялизации отношений между Америкой и США. И, на мой взгляд, даже если они до чего-то договорятся, то это для нас и неплохо. Потому что, может быть, тогда мы сможем действительно стать самостоятельным субъектом на международной арене. То есть нам все равно придется отстаивать свои интересы. И наше руководство никуда не денется, ему придется отстаивать интересы Украины. Поэтому мне как-то, честно, все равно, до чего договорятся Путин и с Обамой. Они и сегодня, что, ну, Америка не так, военное, летальное оружие она нам не дала, да, она выделяет там, ну, 380, по-моему, миллионов, они выделили на следующий год там в помощь нашей армии. Ну, по сути, это копейки. Мы каждый день на Донбассе от 2 до 10 миллионов, в зависимости от обострения, каждый день долларов, скажем, теряем на этой войне. Поэтому, ну, дай Бог, пусть они договариваются. Я думаю, що нам буде проще, але ми будемо захищати свої інтереси.
В українському суспільстві є досить такі полярні думки, що робити на загал з Донбасом, а також з тими людьми, які там живуть. Тобто, якщо теоретично Донбас знову повернеться в Україну, так ми говоримо, знову повернеться, тому що зараз Україна не контролює ці території, що робити з тими всіма людьми. Одні кажуть, що їх не потрібно, вони вибрали свій шлях, а інші кажуть, що, ну, в принципі, це наші громадяни, їх треба приймати. От ви зауважили, що люди там втомилися. На території Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки, так званих, люди вже готові прийняти Україну, якщо вона там прийде?
Ну, кто-то готов, кто-то нет. Я думаю, большинство, кстати, готово все-таки. Хотя есть процентов 20, как было, так и есть людей, которые остро, скажем так, настроены пророссийски. И, конечно, я тоже считаю, что такие вот эти 20% не нужны Украине, в принципе. Если они уйдут в Россию, то, ну, я бы им даже обеспечил какие-то там возможности для экономической, ну, то есть обмен жилья или там что-то такое. А вообще сам подход, когда там на Донбассе типа все, кто остался, плохие, это очень пагубно, это фактически сепаратизм. С другой стороны только. Потому что нужно понимать, что не эти люди остались там, а государство Украина оставило их там, бросило. И многие из тех, кто потом выехал сюда на свободу, на свободную территорию, они оказались без зарплаты, без жилья. И да, они вернулись потом, многие вернулись. Потому что Украина ничего не сделала для того, чтобы они здесь могли чувствовать себя полноценными гражданами. И когда мне говорят, что Донбасс там плохой, там все предатели, а я говорю, ну, как правило, это люди Западной Украины говорят. Я тогда спрашиваю, а сколько лет Западная Украина была в советской оккупации с 1939 года? И что, все ушли в леса и воевали? Точно так же. Ушли там несколько десятков тысяч. А большинство населения, в том числе и те, кто сегодня говорят, что Донбасс плохой, давайте его оторвем. Извините, они у меня были пионерами, комсомольцами, многие даже членами КПСС были и нормально жили. Поэтому я их не осуждаю, потому что они жили, скажем, может быть, вопреки своим принципам или принципам своих предков, своих родителей. Но они жили в той жизни, в которой они родились, которая была им дана от Бога, скажем так. Вот они родились в Советском Союзе, или там Советский Союз уже пришел, когда они родились. Они жили в той реальности, которая была. Точно так же сейчас жители Донбасса. Они живут в той реальности, которая создана им, в том числе и нами, и Украиной, и Западной Украиной. Поэтому если мы будем говорить, что это не наши люди там, ну это просто дебилы и предатели Украины, я считаю, потому что они раскалывают и разделяют Украину. Любое выступление против Донбасса – это раскол Украины. А раскол Украины – это может быть трещинка на Донбассе. Но если вот действительно будет отколота эта территория, эта трещинка пойдет по всей территории. То есть, ну, как минимум, по всему Юго-Востоку. Да? И это то, что нужно Путину как раз. Это вот очень важный план, часть плана России. Поэтому, ну, нужно ставить вещи, я же говорю, называть вещи своими именами. Это оккупация россиянами этой территории с использованием, конечно, коллаборационизма, то есть тех, кто поддерживает Россию и предал свою родину. Эти люди должны быть наказаны, те, кто предал свою родину, те, кто взял в руки оружие, кто убивал. Все остальные, они никакого отношения к этому не имеют. Украина обязана была по Конституции их защитить, она этого не сделала. За что их наказывать? Они и так живут в гораздо худших условиях, чем мы. И их не спрашивают, хотят они там жить или нет. Украина их бросила там. И моральный, и, как бы, и юридический долг Украины вернуть их. И в тех же правах, которые, скажем так, живут и имеют все остальные граждане України.
От журналісти багатьох українських видань, вони говорять про те, що люди, які приїжджають на територію підконтрольну Україні з непідконтрольних територій, вони хочуть говорити, так, але дуже бояться. Дуже бояться, вони хочуть говорити, розказувати, як там важко їм. Як має поступати українська влада, щоб ставати до них ближче?
Ну, во-первых, прекратить эти разговоры о каких-то ущемлениях граждан Донбасса и перестать действительно их ущемлять. Потому что сегодня, я говорю, у нас парадоксальная ситуация, когда у нас эшелоны, десятки тысяч эшелонов в неделю ходят с той территории на эту, и там возят же не только уголь, без которого якобы, это неправда, но якобы не могут там работать наши электростанции. Туда же возят и водку, туда возят сигареты, туда возят лес, там, даже полиграфическую продукцию.
Ущемлять, что вы маете на УАЗе?
Вот я говорю о том, что экономика идет, торгуют, а простым людям придумали какие-то пропускную систему. Причем эта пропускная система хуже, чем... То есть в Россию, которая на нас напала, проще выехать, чем проехать в Донецк, да? Вот это ущемление. Никаких ущемлений юридических, вернее, физических лиц, людей конкретных не должно быть вообще. Да, есть блокпост. Проехал человек, отметили, что он проехал. Если он преступник, задержали и отправили. Если не преступник, то он может ездить сколько хочет. Да? Никаких пропусков не должно быть. Никаких ограничений по вывозу там. То есть я, допустим, если туда попаду, я не смогу вывезти вещи свои. Потому что там 50 километров разрешено, то есть килограмм разрешено вывозить, по-моему, ну, уже, по-моему, 70, не буду, я не углублялся в это. Причем, ну, то есть кто-то будет в этом рыться, осматривать там и все прочее. Но я считаю, что это несправедливо. А сейчас еще в Раде лежит закон, ну, требующий проект закона, требующий признания Донбасса оккупированным, с чем я вообще как бы согласен. Да, эту территорию нужно признать оккупированной де юре. Тогда отпадет масса вопросов. Но в этом проекте закона такие ограничения, что даже я вот выехал, но я не регистрировался как переселенец. У меня есть квартира в Киеве. Я не считаю, что я должен получать от государства 400 гривен, унизительные для меня. Но уже я не смогу работать по этому законопроекту, когда вернусь в Донбасс, если вернусь. То есть меня жутко ограничивают там в правах, в профессиональной деятельности. Это меня, который, ну, как бы вся моя сейчас деятельность направлена именно действительно на освобождение Донбасса. И пока есть такие законопроекты, это, конечно, очень вредит Донбассу. То есть здесь нужно определиться. Я говорю, Украина должна определиться, хочет она возвращать этот регион или не хочет. Если не хочет, то, в принципе, я даже не против. Пусть его Россия заберет. Проблема только в том, проблема, опять же, даже не Украина, а жители, потому что Россия его не заберет, он России не нужен. И люди, оказались живущие там, оказались, ну, действительно, между двух огней.
Между молотом и наковальней.
Да. То есть Украина его не берет, потому что, ну, кому-то выгодно, во-первых, чтобы там была война, выгодны эти контрабанды. Во-вторых, потому что она боится России. А Россия его не берет, потому что он ей не нужен, она его никогда не возьмет. Она его может взять только если, ну, как-то сильно изменится геополитическая ситуация, там, или, то есть, когда это будет выгодно ей политически. И то я сомневаюсь, потому что, наверное, уже многие в России пожалели о Крыме даже. Ну, по крайней мере, мы же знаем, да, как это легло тяжело на российский бюджет, только содержание Крыма. И сейчас же они сократили содержание Донбасса, россияне все меньше денег присылают в Донбасс. Это тоже ощущается уже сегодня. Нам нужно определиться, что мы хотим ли мы вернуть этот регион. Если мы хотим его вернуть, значит, нужно нормально разговаривать с людьми, которые там живут. Нужно нормально строить свою тактику экономическую и военную, то есть действительно блокировать, потому что вся экономика, которая там, это наша экономика, украинская, она существует там, потому что Украина хочет. То есть нужно бороться с оккупантами, а не делать вид, что их нет, и ездить в Минск для того, чтобы показывать какую-то деятельность. На самом деле никакой деятельности вообще не ведется.
Це був Сергій Гарма, журналіст видання «Острів», з яким ми розмовляли про ситуацію на окупованому Донбасі.